Слово благодати представляет проповедь «Дом мой, дом молитвы». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
В течение последних нескольких недель, если вы обращали внимание, мы сосредоточили тему или основную идею того, о чем мы говорили здесь, в церкви, на самой церкви, на церкви как теле Иисуса Христа, на людях, которые составляют церковь. Это действительно самое главное. Мы говорили о том, что церковь существовала, существует и будет существовать независимо от того, есть ли у нее помещение или нет помещений, независимо от того, приветствует ли существование церковь местные власти, независимо даже от того, с каких сторон атакуема церковь. Церковь Иисуса Христа принадлежит Ему, она создана им. За церковь сам Божий Сын заплатил огромную цену, самую большую, которую только можно себе представить. Он отдал свою жизнь, и поэтому Бог сам бодрствует над церковью. Для Бога нет большего проекта, нет более важной задачи на земле, как созидание церкви. В течение этих нескольких недель мне приходилось беседовать с людьми и слушать различные мнения, различную реакцию на то, о чем мы говорили здесь. Люди по-разному думают, люди по-разному взвешивают, но знаете, независимо от того, что они думают, независимо от их оценок, у Бога есть свои оценки, и эти оценки будут осуществляться, они будут определять реальность. Божьи оценки, а не оценки людей. Я думаю, что многие из нас получили назидание для себя, научились сформировать лучшее отношение к телу Иисуса Христа, к народу Божьему, к полноте, наполняющего все во всем. Я хотел бы предложить вам сейчас, чтобы вы вспомнили, а что в вашей жизни изменилось, а в чем Бог вас лично обличил за этот последний месяц, о чем мы говорили. Позволили вы Божьему Слову изменить вашу позицию, ваше отношение к тому, что самое дорогое для Бога, самое дорогое для Божьего Сына, для Иисуса Христа. Вспомните, пожалуйста, подумайте, есть ли у вас практический план, как вы будете осуществлять то, во что вы уверовали, или то, что вы видите в вашей жизни, что это нужно осуществлять. Но сегодня я хотел бы сосредоточить наше с вами внимание не только на церкви, не только на людях, которые приходят в церковь, но и на здании, на этом доме, который Бог нам подарил. Те, кто был в пятницу, вы, наверное, помните, что мы посвятили специальное богослужение тому, чтобы провозгласить людям, провозгласить Богу, что этот дом, который мы построили, это не наш дом, это Божий дом, и мы хотим, чтобы он был Божьим домом, и мы хотим, чтобы наше отношение к этому дому могло быть сформировано соответствующим образом. Как правильно относиться к храму? Думали ли вы когда-нибудь? Задавали ли вы себе вопрос? Вы знаете, есть разные отношения у людей к храму. Может быть, с одной стороны спектра мы находим людей, которые относятся к храму как-то суеверно-мистически. То есть для них церковь – это место, которое обладает какой-то силой само по себе. Чаще всего для таких людей – или такие люди, они связаны с традиционностью, может быть, они связаны с мистическими элементами в их учении, практике. Они думают, что само здание, сами стены обладают каким-то особым действием, особой силой. Они представляют, что Бог лучше слышит нас здесь, в этом здании, чем дома или чем в других обстоятельствах каких-то. Иногда, вы знаете, доходит даже до абсурда. Люди каким-то образом ведут себя, знаете, они, наверное, преображаются, когда они приходят в церковь, и они думают, что этим они будут зарабатывать какую-то особую Божью благорасположенность к ним. С другой стороны спектра есть другие люди, для которых церковь – это просто здание. Все равно, что здание в магазине, здание склада какого-нибудь. Это просто большое здание, и для этих людей отношение к храму, ну, примерно такое же, как отношение ко всему остальному. Здесь они могут поругаться, особенно если речь идет о членском собрании и борьбе за истины. Здесь они могут плести интриги. Здесь они могут утверждать себя в какой-то форме. Но ведь это просто здание. Тем более мы сами его построили. Тем более мы сами наши деньги вкладывали. И поэтому, извините меня, я здесь имею полное право вести себя так, как мне нравится, как я хочу. Знаете, когда-то Иисус Христос посетил храм. Кстати, это произошло два или даже некоторые богословы считают три, может быть, раза. Когда Иисус приходил в храм, и у Иисуса Христа была определенная, достаточно резкая реакция на то, что проходило в храме. Давайте откроем 21 главу Евангелия от Матфея и попробуем вспомнить, что Иисус Христос сделал тогда, когда Он был в храме. Это Божий Сын, это Тот, Кто основал церковь. Это тот, кто пострадал за нас, кто является причиной нашего с вами спасения. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Вы знаете, ни о чем другом не сказано, чтобы Иисус Христос так реагировал резко, так жестко, как о храме Божьем. Он говорил достаточно строго по отношению к фарисеям и книжникам, если вы помните. Но если вы помните, никого из фарисеев и книжников он кнутом не гнал. Он говорил им строго, он говорил им сильно, очень обличал их. Но вот в этой ситуации, в которой произошла в Божьем доме, в другом тексте в Евангелии от Луки написано, что он взял плеть, он опрокинул эти столы миновщиков, он прореагировал самым категоричным образом. Что заставило Христа так делать? По всей видимости, для Иисуса Христа храм Божий, место, которое было посвящено Богу, было далеко не безразличным. Вы знаете, почему там были миновщики? Так было удобно. К этому времени народ израильский жил в разных-разных местах. Люди, израильтяне, евреи жили в разных местах. И когда они приходили для поклонения Богу в храм, они приходили и приносили с собой, они должны были нести с собой жертву. Жертву тяжело было принести из Вавилона, или из Рима, или из Египта, там, где им пришлось жить. Поэтому они приносили деньги. Вначале они меняли эти деньги на таможенных пунктах, когда они входили в город или входили в эту страну иудейскую, и там сидели таможенники, и они меняли деньги на этих таможенных пунктах. Потом они нашли такой более простой вариант, когда эти деньги можно было поменять, придя в храм. Ты пришел в храм, ты посмотрел, почем овца, поменял столько денег, сколько тебе нужно, купил эту овцу, и сразу весь комплекс услуг в одном месте. Таким образом, люди потихонечку сформировали свое собственное отношение к храму. Они были движимы идеей поклонения Богу. Они хотели действительно быть там для того, чтобы исполнить повеление Божие приходить в храм. Но они устроили порядки в этом храме так, как им нравилось. Поэтому Иисус Христос, когда Он соприкоснулся с этим явлением, Он просто взял и вымел все это. Он самым категоричным образом отнесся. И когда Он говорил, «Дом мой, домом молитвы наречется», Иисус Христос цитировал слова из книги пророка Исаии. Я хотел бы сегодня вместе с вами остановиться на этом тексте. Это 7 стих 56 главы книги пророка Исаия. И вместе с вами изучить смысл этого слова, для того, чтобы мы могли сформировать правильным наше с вами отношение к храму, наше с вами отношение к этому месту. Опять-таки, еще раз повторюсь, для Бога далеко не безразлично наше отношение к этому месту. Давайте посмотрим, каким оно должно быть. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы, всесожжение их, и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Иисус Христос цитировал ту часть книги пророка Исаия, в которой Исаия говорил Божьи слова по поводу роли народа израильского и роли места поклонения Богу для всех людей. То есть он хотел объяснить израильтянам, что та привилегия, которую они имели приходить в Дом Божий и поклоняться Богу, эта привилегия приходит с огромной ответственностью. Он объяснял, что это место действительно является местом поклонения и местом молитвы не только для определенной группы людей. Он говорит, я приведу туда людей из разных мест. Он говорил о язычниках, он говорил о людях, о нас с вами. Он говорил о том, что я приведу их для определенной цели. Несколько элементов можно отметить из этой Божьей характеристики этого места. Во-первых, мы ясно понимаем, что этот дом является домом Божьим. То есть, это дом, который принадлежит не нам. Если вы были достаточно внимательными, мы как церковь, братья, служители здесь стояли впереди, мы торжественно провозглашали в пятницу, мы молились Богу и говорили, Господи, мы хотим, чтобы этот дом был Твоим. Чтобы не мы определяли здесь правила, не мы определяли смысл того, что здесь происходит, а чтобы мы могли это ясно понимать, что это дом Твой. Знаете, в современном мире люди значительно упростили свое отношение к месту поклонения Богу. Для многих и многих людей церкви и молитвенные дома превратились в дома культуры или эквивалент дому культуры. Вы знаете, в чем отличие между домом культуры и церковью? И в доме культуры тоже иногда песни поют. И в домах культуры тоже иногда философские речи произносят. Иногда говорят о морали, говорят о хороших вещах, которые... Я не говорю о плохих, которые делают, да, возможно, там плохие делают. Вот. Но иногда говорят о том, как нужно себя вести, об этике, об эстетике и так далее. О всяких разных вещах. Но вы знаете, существует большая разница между домом культуры и домом Божьим. Эта разница заключается в том, что дом культуры – это место, в котором правит демократия. Это место, куда люди приходят, им удобно так, они делают так. Это место, где они празднуют себя. Это место, которое построено по принципам того, чтобы помочь человеку реализовать свою сущность. Художественная самодеятельность. Может быть, какие-то кружки, может быть, какие-то специфические вопросы, которые касаются людей. То есть человек там главный. Когда мы говорим о церкви Божией, братья и сестры, в ней тоже поют, в ней тоже проповедуют, в ней стихи читают, в ней собрания проводят, говорят о каких-то вещах, административных вещах. Но есть существенная разница. Эта разница заключается в том, что этот дом принадлежит Богу. Нам нужно научиться этой мысли, друзья. Вот эта мысль человека-бунтаря, мысль современного человека из демократического общества, который привык, что его право, оно играет роль. Который привык, что все для человека и все должно служить человеку. И когда человек сталкивается с чем-то, и даже когда люди слышат слово «дом мой», когда Иисус Христос говорит, помните, в Советском Союзе было, мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Очень часто сегодня люди слышат это слово «дом мой», но на самом деле говорят: «Ну я здесь установлю порядок. Ну я здесь буду плести интригу. Ну я здесь буду свою волю утверждать». Это вертеп разбойников. Таких людей Иисус Христос брал плеть и гнал вон, и гнал подальше. На сегодняшний день, братья и сестры, если мы хотим, чтобы это место имело успех, нам нужно решить этот вопрос с самого начала. Нам нужно его решить в сердце, в вашем сердце, в моем сердце, в сердце каждого человека. Чей этот дом? Для чего вы приходите сюда? С каким сознанием, с какой целью вы приходите сюда? Как вы относитесь к тому, что здесь происходит? Если в вашем сознании это глубокое и ясное понимание, это дом Божий. Это дом, который принадлежит Творцу неба и земли. Это дом, который не я регулирую. Это дом, который должен быть устроен по Божьему закону, по его принципам. Давайте еще раз посмотрим на эту реакцию Иисуса Христа. «И вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, опрокинул столы миновщиков и с камней продающих голубей, и сказал им: написано: дом мой домом молитва наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Иисус Христос в этом тексте предъявляет претензии народу израильскому. Заметьте, они не прекратили функционирование храма, оно продолжалось. Они не прекратили жертвы приносить, они продолжались. Но Иисус Христос предъявил большие претензии в том, что это место превратилось в место достижения своих целей. Что это место из места, куда люди шли поклониться Богу, превратилось в место, где люди достигали свои задачи, решали свои задачи. У них было свое понимание жизни, у них было свое понимание религии, у них было свое представление о том, как им удобнее, и поэтому они делали так, как они представляли. Вы знаете, в Ветхом Завете есть история о царе Ахазе. В принципе, там много таких историй, но история с царем Ахазом, которая описана в 4 книге Царств, в 16 главе, эта история описывает такую ситуацию, когда постепенно народ Божий терял свое отношение к храму. Это выражалось в маленьких вещах сначала. Сначала это выражалось в том, что цари стали считать, что «ну, у меня-то власть». У меня-то способность определять, как это царство должно жить. И потихонечку они стали занимать место тех, кто определял служение в храме, как оно должно происходить. Вместо того, чтобы позволить это делать Божьему закону и священникам, которые были поставлены Богом. А Ахазе сказано, что он делал неугодное в очах Господних. И что неугодное? В чем это неугодное Богу заключалось? В принципе, две вещи. То, что должно было быть там в храме, золото и серебро, которое было принесено в храм, этот человек, Ахаз, посчитал, что он может лучше им распорядиться. Он видел, что политическая ситуация его народа была достаточно сложна, и он просчитал, и он говорит: а зачем это в храме? Почему в храме, когда мы можем взять и послать это царю ассирийскому, заключить с ним договор? Ну, Бог-то не обидится. Ну, а что оно там лежит в храме, когда у нас есть другие, более жизненно важные задачи, которые стоят перед нами? И он взял это имущество, это золото, это серебро, которое принадлежало Богу и принадлежало храму, взял и послал для того, чтобы решать свои политические задачи, свои цели, благородные цели, на первый взгляд, цели защиты этого государства или достижение политических целей, достижение успеха в переговорном процессе, чтобы их не притесняли ассирийцы. Знаете, в чем проблема такого мышления? Проблема такого мышления, что человек, а не Бог, определяет сущность того, что нужно делать. Смотрите, если бы Ахаз открыл Священное Писание и почитал, что нужно сделать, то в Писании очень ясно было сказано, отдайте Богу то, что принадлежит Богу, и доверьте Ему свою жизнь. Вместо этого Ахаз подходит, взвесил, посчитал, ага, у нас в храме столько, здесь вот столько, это так, здесь отсюда ассирийцы, так, давайте сюда, ребята, священники, левиты, пожалуйста, давайте-ка это сюда. Богу, ничего, Богу лучше, чтобы мы договорились с ассирийцами. Это Бог просто не догадался написать там. На самом деле Богу лучше, я точно знаю. Это одно неугодное, что делал Ахаз. Второе, что он сделал, он принес в Божий дом то, чего там не должно было быть. Первое, он забрал из Божьего дома то, что там должно было быть. Второе, он принес туда то, что там не должно было быть. Написано, что он пошел в Дамаск, и там в Дамаске увидел алтарь. Алтарь языческий, который был очень удобный, современный, подходящий для того, чтобы приносить жертвы. И он приказал Урию священнику, он принес оттуда чертежи. Он приказал священнику Урии и говорит, знаешь что, сделай здесь вот этот алтарь, а этот убери. Это устарел. Что там, Бог сказал, а Аарон утвердил, Моисей построил. Ничего страшного, мы сегодня лучше понимаем. У нас сегодня специалисты, я видел, популярные. Вы знаете, подобные вещи мы можем встречать сегодня в церквях. Церкви превратились из Дома Божьего в дом культуры. Славянской, американской, африканской, какой угодно. Люди приходят в церковь для самореализации. Они приходят для того, чтобы сделать так, как удобней. Сделать то, что интереснее. Сделать то, что more appealing, так говорят. Братья и сестры, наша задача, если мы хотим благословения для этого места, если мы хотим благословения для церкви, оно не придет к нам до того момента, пока мы с вами не поймем, это место построено для Бога, а не для нас. Это место посвящено Богу, а не нам. Это место, в котором Бог, а не люди, определяют правила, порядки и так далее. Это нужно внутри себя, в глубине души решить с самого начала. Если мы не решим это, вот тогда наши церкви, они будут наполнены всевозможного рода всякой вознёй, всякими разными человеческими целями, человеческой политикой. Тогда церкви превращаются в место, где люди утверждают себя в разных формах, в разных вариантах. Итак, это первый принцип, который мы видим, что это дом, который принадлежит Богу. И мы его посвятили Богу. И служители нашей церкви достаточно посвящены тому, братья и сестры, чтобы этот дом действительно принадлежал Богу. И мы будем делать все, что мы можем, для того, чтобы соблюсти этот дом, принадлежащим Богу. Второй элемент, который содержится в этой фразе, это не только дом, который принадлежит Богу, это дом, в котором живет Бог. Конечно, Бога невозможно вместить в какое-то пространство. Конечно, будет неправильным сказать, что Бог только здесь живет и больше нигде не живет. Пророк Исаия в 66 главе 1 и 2 стих говорил, обращаясь к израильтянам, говорил им, «Так говорит Господь, небо – престол мой, земля – подножие ног моих». Где же вы построите дом для меня? Он говорит, само небо не вмещает меня. Земля – это только стульчик, на котором ноги мои. Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Бог показывал израильтянам, что самым важным в храме Божьем это было состояние души, это смирение сердца, это сокрушение духа, это когда человек приходит для того, чтобы поклониться, для того, чтобы свою жизнь представить пред Божьим светом, чтобы позволить Богу действовать, изменять, определять, формировать нас. Библия говорит, что, да, действительно, небеса проповедуют славу Божию, они являются храмом. Вселенная – это храм Божий в большом смысле. Тем не менее, из Писания мы видим, что Бог хочет, чтобы люди отделяли Ему особое место. В Израиле это был храм. После того, когда храм был разрушен, это было наказанием, большим наказанием Божьим, потому что там нарушили правила или принципы почитания Богу. Мы видим, что у народа израильского стали возникать синагоги. Опять-таки, это было место собрания. Вы знаете, даже во времена гонений христиан, христиане имели определенные места, где они собирались. Иногда это было в катакомбах, в пещерах. Но они знали, пусть это не было украшенное место, оно не было таким удобным и приятным, как это место у нас, но люди знали всегда, что вот есть место особенное, есть место, выделенное нами, освященное, отделенное. Освященное – это значит отделенное в Божье пользование. Знаете, самое главное назначение храма или дома молитвы заключается в том, что мы хотели отделить специальное место для Бога. Для той цели, для той задачи, чтобы мы с вами могли прийти и знать, что здесь мы приходим с одной целью. У себя дома вы можете заниматься разными вещами. Вы можете заниматься работой, можете отдыхать, можете иногда поругаться. Случается, к сожалению. Вы можете каким-то образом даже неправильно использовать этот дом. Но это наш дом. Нам, конечно, нужно стремиться, чтобы и в наших домах мы поклонялись Богу и почитали Его. Но когда мы говорим о том, что мы построили храм, вот этим самим жестом и нашей жертвой, которую мы вкладывали сюда, мы выражали, что мы хотим, чтобы это место было отделено для одной цели. Для того, чтобы здесь поклоняться Богу. Для того, чтобы это место культивировало в нашем сознании желание преклониться перед Богом. Вы знаете, когда-то в Ветхом Завете Бог выражал свое присутствие в храме определенным образом, видимым образом, в третьей книге Царств, 8 главе, когда Соломон построил храм, описано, что когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. Соломон построил храм, и Соломон сказал: «Господи, я хочу, чтобы это был дом Твой. Я хочу, чтобы это было место Твое». И Бог действительно показал это видимым образом. В Ветхом Завете в нескольких ситуациях мы видим, когда Бог видимым образом являл это. Он показывал, что да, действительно, я пребываю здесь. Вы знаете, это прообраз небесной скинии. И Он хочет, чтобы в сознании верующих людей было это специальное место. То есть это храм Божий, это дом молитвы, это место поклонения Богу, это место, где мы по-особенному осознаем Божье присутствие. Куда мы приходим не для того, чтобы себя показать и людей посмотреть. Куда мы приходим не для того, чтобы послушать музыку. Куда мы приходим не для того, чтобы здесь заняться какими-то своими делами. Вы знаете, в чем проблема субкультуры христианской, особенно вот здесь нашей славянской субкультуры? Все мы люди живем так, что нам хочется влияния. Мы жаждем влияния. Влияние в доме. Заметьте, родители пытаются утвердить свое влияние на детей. Не всегда получается. Дети, в свою очередь, хотят своего влияния над родителями, чтобы родители делали то, что им нравится. У мужа с женой часто происходит эта борьба. Кто же определяет реальность? Одно мнение у мужа, одно мнение у жены. Вы знаете, к сожалению, очень часто вот этот дух приносится в церковь. Когда люди приходят в церковь с одной идеей, они, может, даже ее не осознают, ясно. Но они движимы этой идеей, как бы утвердить свое влияние в разной форме. Так вот, место поклонения Богу, оно создано для того, чтобы все это мы оставили вне. Нам нужно прийти в церковь, нам нужно прийти в Божий дом для того, чтобы достигать Его целей, не наших. Для этого нужно специально усилия приложить. Для этого нужно поработать над своей душой, для этого нужно приготовить себя. Я помню, когда-то для Иакова стало ясным, что Бог присутствует на одном месте. Посмотрите, пожалуйста, книга «Бытие», 28 глава. Помните, когда он в видении видел лестницу, когда он видел, что действительно Бог близок к нему, Бог присутствует на этом месте. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». Посмотрите его реакция. Это патриарх. Это тот, от которого произошел Израиль, 12 колен Израиля. Смотрите, у этого патриарха сердце страхом наполнилось. И убоялся, и сказал: как страшно сие место. Это не что иное, как дом Божий. Вы знаете, те люди, которые приходят в церковь, их сердце не наполняется страхом. Они не понимают, что они в Божьем доме. Они не понимают, что они в Божьем присутствии. Мне очень жаль таких людей. Очень жаль, потому что они никогда не получат Божьего благословения. Они пришли в дом культуры. Они пришли в клуб. Они пришли, чтобы ублажить себя. Они пришли, чтобы удовлетворить свои эстетические запросы или же запросы своей гордости. Братья и сестры, храм – это место совершенно другое. Храм – это то место, куда, приходя куда, сердце наше должно наполняться страхом осознания Божьего присутствия. Я хотел бы просить, умолять каждого из вас, братья и сестры, давайте позаботимся о том, чтобы наше личное отношение к храму Божию было таким, как оно было у Иакова, чтобы мы понимали, что это дом Божий. Это не наш дом, это не наши цели, это не наше сообщество здесь, это Божий дом, и к нему должно быть сформировано правильное отношение. Несколько практических советов, что сделать. Во-первых, приготовьте себя, когда вы идете в Божий дом. То есть вот еще утром, когда вы проснулись, когда вы готовитесь идти в церковь, проснитесь пораньше. Сосредоточьтесь, приготовьте себя, свое сердце, внутри себя приготовьте. Настройте себя к тому, чтобы поклоняться. Настройте себя к тому, чтобы вы сегодня провели день встречи с Богом. Это серьезная работа души. Это работа нашего ума. Откройте Священное Писание, прочитайте Псалом, преклонитесь в молитве перед Богом, позвольте Богу вас настроить. Приготовьте свой внешний вид. Приготовьте, что вы будете идти в храм Божий. Не на вечеринку, не на спортивное соревнование. Вы будете идти в храм Божий, чтобы вы своим внешним видом могли выразить, что вы пришли поклоняться Богу. Не себя показать, не последнюю моду продемонстрировать, не доказать людям, что у вас денег много. Священное Писание об этом говорит в нескольких текстах. Читайте послание Иакова, читайте первое послание Тимофею, 2 глава. О том, что мы приготовили себя, что мы сердце свое, внешний вид, соберите свои растрепанные волосы, сделайте так, чтобы когда вы пришли, чтобы вы действительно по-настоящему могли сосредоточиться на поклонении, помочь людям поклоняться. Приготовьте свое служение. Приготовьте свою молитву в сердце. Священное Писание говорит: возьми с собою молитвенные слова. Заранее приготовь. Приготовь свою жертву, что ты пожертвуешь в церкви. Если вы участвуете в какой-то помощи в церковном служении, придите пораньше. Если вы помогаете на парковке, или помогаете здесь рассаживать людей, или вы участвуете в хоре, или вы занимаетесь с аппаратурой, с музыкой, или занимаетесь видео, или отоплением здесь, или самыми разными функциями, которые здесь существуют. Приготовьте себя. Не делайте это в спешке, на бегу. Приготовьте себя к Дому Божьему. Придите заранее, не в попыхах. Одна из причин, почему у братьев час пик, или, так скажем, 10-15 минут пиковых получается, когда все приезжают сразу, в самый конец. Придите чуть пораньше. Во-первых, вы сами дух переведете, и придете, сядете, освоитесь, помолитесь. Я как-то говорил с одной сестрой, пожилой сестрой, она говорит, нас пресвитера учили, приходите за полчаса и молитесь. Сядьте и сосредоточьтесь в молитве. Попросите Бога, чтобы Бог вам сегодня сказал. Помолитесь Богу о тех, кто будет петь сегодня, чтобы сердце их было правильно настроено. Помолитесь Богу о тех, кто будет проповедовать. Помолитесь Богу о всем этом здании, о всем том, что происходит здесь. Настройтесь, приготовьтесь прийти в Божий дом. Не просто в дом русской или славянской культуры. Когда вы пришли в Божий дом, благоговейно осознавайте, что вы в Божьем присутствии. Мы всегда в Божьем присутствии, но здесь особенно нужно осознавать. Здесь нужно особое усилие вкладывать к тому, чтобы мы могли понимать, что Бог присутствует здесь. Во-первых, пребывайте в молитве. Просто научитесь сознавать, сознательно обращаться к Богу. Это вообще хорошая практика, которую апостол Павел, посланник к Фессалоникийцам, говорит, непрестанно молитесь. Нужно учиться приобрести эту постоянную практику, но особенно, когда мы здесь. Настройте себя на дух молитвы. Вы знаете, у каждого из нас много проблем. Разные вещи мы приносим с собой сюда, когда приходим. Какие-то переживания, какую-то боль, какой-то страх. Вы знаете, когда вы пришли в Божий дом, сосредоточьтесь на нем, не на себе. Не на своем страхе, не на своих переживаниях. Вы знаете, иногда мы даже... Не осознавая того, приходя в Божий дом, мы посмотрели на одного человека и пошли наши мысли роем куда-то. Посмотрели на другого человека и отвлеклись еще где-то. И мы вспоминаем разные ситуации, что он или она сказала когда-то, а как они думают, а что вот они вместе сидят, или поздно приходят, или не в том приходят, или не так заходят. Самые разные вещи. Вот вместо того, чтобы приходить сюда для того, чтобы критиковать то, что здесь происходит, научитесь, постарайтесь приходить сюда для того, чтобы в сердце своем возносить Богу молитву о каждом человеке, которого вы видите. Сделайте это практикой. Без исключения. И те люди, которые вам нравятся, которые ваши друзья, или вы их считаете вашими друзьями, и те люди, с кем у вас не очень получились взаимоотношения. Приобретите эту практику, придя сюда, в этот зал. На кого упал ваш взгляд? Помолитесь об этом человеке. Это место молитвы. Это Дом Божий. Поклоняйтесь Богу. Когда вы пришли в храм Божий, поклоняйтесь Богу, созерцайте Его, делайте все, чтобы ваша душа, чтобы ваше сердце реагировало, отвечало на это присутствие, чтобы оно устремлялось к поклонению. Последнее, благоговейте перед Ним. Вы знаете, присутствие Божие вызывает благоговение. Вам, наверное, приходилось бывать в присутствии великих людей. Президенты или просто начальник вашей компании. Вы пришли устраиваться на работу, выходит президент или заместитель, или человек, от которого зависит ваш успех там. Вы будете вести себя так, чтобы, ну, во всяком случае, не вызвать в нем какого-то раздражения, плохой реакции. Вы знаете, когда мы приходим пред лицо Божие, нам нужно сознательно практиковать, нам нужно учиться, чтобы мы своими действиями, всеми действиями, любыми нашими действиями здесь, чтобы мы не вызвали Божьего неудовольствия, чтобы мы не вызвали Его реакции против нас. Вот что значит благоговение. Благоговение – это признание, во-первых, Божьего владычества, могущества и осознание Его реального присутствия здесь. Итак, первое. Дом Божий, Церковь Иисуса Христа – это здание, прежде всего, это здание, которое является Божьим домом, оно принадлежит Ему, и Бог присутствует здесь. Второе. о чем сказал Бог в книге пророка Исаии. Он говорит о том, что этот дом будет его дом. Он хочет, он нарекает его, он специально отделяет его для того, чтобы этот дом стал домом молитвы. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Знаете, абсолютно все в Доме Божьем подчинено этой цели. Здесь люди молятся Богу. Абсолютно все. Все, что происходит здесь во время богослужения, все, что происходит за сценой, или, так скажем, то, что нам не видно, все подготовительные работы, репетиции хора, спевки групп, которые у нас поют здесь, людей, которые работают здесь, которые каким-то образом устраивают функционирование этого здания, все движимо одной целью. Бог сказал, это место должно быть местом молитвы. Это должна быть основная цель наша с вами, братья и сестры. Заметьте, церковь – это не место для философствования. Это не место для того, чтобы дебаты здесь устраивать. Церковь – это место молитвы. Церковь – это не место пропаганды искусства. Вы знаете, я за искусство, я за профессионализм. Я хотел бы, чтобы у нас были лучшие хоры, лучшие музыканты. Но я точно знаю, что церковь – это не место искусства. Церковь – это место поклонения. Если люди поклоняются своим искусствам, да, им будет здесь место. Если нет, не будет здесь им места. Простая арифметика. Почему? Потому что церковь – это дом молитвы. Это не дом демонстрации своих способностей. Это не дом, в котором мы можем каким-то образом художественной самодеятельностью заниматься. Для молодежи, которая не знает, что это такое, это в Советском Союзе была такая форма самовыражения. В клубах люди собирались, и кто сплясать, кто стишок прочитать, кто-то еще что-нибудь сделать. Церковь – это дом молитвы. И молитва является центральной задачей церкви и всего того, что происходит. Церковь – это ни в коем случае не место утверждения себя, друзья. Это не место для политики. К сожалению, опять-таки, к огромному сожалению, многие-многие церкви, они превратили Дом Божий в место борьбы, борьбы кланов, борьбы личностей, где люди пытаются обскакать другого там, правдами, неправдами, где люди пытаются утвердить свою линию, свою версию, свою идеологию. Церковь – это не место для борьбы. Это не место для политики, это не место для грязной возни, это не место для сплетен, это не место для наушничества. Нам нужно это понять в самом-самом корне, братья и сестры. Одна из причин, почему церковь сегодня слаба, потому что церковь перестала быть местом молитвы. Потому что вместо того, чтобы молитва была движущей силой для каждого человека, приходящего сюда, к сожалению, для многих людей движущая сила не в этом. Скажите откровенно, положа руку на свое сердце. Скажите, когда вы идете в Божий дом, что вами движет? Когда последний раз вы вставали утром и хотели пойти в церковь, чтобы помолиться? Чтобы преклониться перед Богом? Откровенно нужно сказать, немногие сегодня могут быть охарактеризованы этим. Немногие люди. Поэтому такие слабые церкви. Поэтому сегодня церковь не выполняет свою задачу. Это просто собрание людей, которые объединены определенной культурой или субкультурой. Они собираются, им нравится здесь просто проводить время таким образом. Периодически, когда у них споры возникают о том, каким образом проводить здесь время, у них скандалы, склоки, разделения, сердечные приступы. А в общем-то, не сильно отличаются от всех других людей. Терминология христианская, песни христианские поют. Дом Божий это дом молитвы. Христос предупреждал. Он говорил, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом-разбойником. Вы знаете, что значит, в чем была проблема, почему он стал вертепом-разбойником? Что такое вертеп? Это собрание людей, которые устроили это все там по-своему. Людей, которые нагло достигают своих целей. Как я уже сказал, что сегодня церковь превращается в маленькие островки субкультуры, и там начинается вот эта вот борьба. И иногда эта борьба достаточно жесткая. Борьба за влияние, борьба за то, чтобы опередить, борьба за то, чтобы захватить, борьба за то, чтобы утвердить свою версию. И каждый еще ж при этом думает, что он за истину борется. Это значит сделать церковь вертепом разбойников. Вы знаете, Бог ясно сказал, дом мой домом молитвы наречется. Что это практически значит? Как это относится к нам лично, вот ко мне, к вам, когда мы приходим в церковь? Что мы с вами можем сделать, чтобы наша церковь не была вертепом разбойников? Чтобы наша церковь не была местом политических интриг, местом наушничества, возни всякого рода? Что сделать, чтобы каждый из нас мог принести сюда атмосферу молитвы? Есть несколько конкретных категорий, что это значит. Во-первых, молитва – это восхищение Богом. Нам нужно прийти сюда, в этот храм, в это место, для того, чтобы не собой восхищаться, не своими умными достижениями, не своими идеями, не своим голосом, талантом, способностями, умом, чем угодно. Церковь – это место, где мы должны научиться восхищаться Богом. Псалом 26, Давид говорил, «Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни». Для чего? Созерцать красоту Господню, братья и сестры. Когда последний раз вы созерцали красоту Господню? Когда последний раз красота Господня стала предметом вашего внимания? Когда она стала тем, что наполняет вас жаждой быть в этом состоянии? Для Давида это было движущей силой. Он говорит, того только и еще. Он говорит, я одного только просил у Господа. Вы знаете, у Давида был прекрасный хор. Музыканты, которые изучают музыкальную историю народа израильского, говорят о том, что там были сложнейшие музыкальные конструкции, которые там представлялись. Это было богатое служение. У них было очень четко отлаженные службы. Там каждый знал, что делать. Кто открывал дверь, кто закрывал дверь. Они знали, кто открывал жертвенник, кто закрывал его, кто должен был приносить жертву, кто должен был ее мыть, кто должен был ее подводить. Все было отработано до мелочи. Но Давид говорит, я прихожу в храм не для того, чтобы пронаблюдать, как хорошо мои люди работают. Как четко здесь все отлажено. Я прихожу в храм, я одного только ищу, я этим живу, я хочу созерцать красоту Господню. Это должно стать нашей движущей силой, братья и сестры. Дом мой домом молитвы наречется. Когда вы приходите в церковь, когда вы приходите на богослужение, прежде всего ищите возможность сосредоточиться своим духовным взором на Господе Иисусе Христе. О, какое это огромное благословение! Вы увидите, как вы оторветесь от всей этой проблематики, которая наполнена ваша жизнь. Вы знаете, если вы придете в церковь без того, чтобы видеть Господа, знаете, что вы будете видеть? Вы будете видеть, что сегодня хор, одни зашли раньше, другие позже. Вы будете видеть, что сегодня пианист или пианистка на одну ноту отстала или поспешила. Вы будете слышать о том, что это слишком громко или слишком тихо. Вы будете видеть о том, что свет вас слепит не так, температура не такая, дует не с той стороны, прошел кто-то между вами. Вы будете все это видеть. И вы знаете, даже если идеально здесь устроят все по вашему желанию, вы напишете список, и по этому списку все идеально устроят. Проблема в том, что завтра же у вас желание поменялось, и опять будет что-то не так. Но если вы пришли в церковь, для того, чтобы созерцать лицо Господа, тогда вы не будете замечать, что пианист отстал. Для вас не будет играть большой роли, что теноров не слышно. Для вас не такую важную роль будет играть то, что в миноре поют в конце собрания. Очень удивительно. Действительно, для многих людей, когда ты выходишь после служения, люди, чем наполнено сердце человека? Ну, всякие разные. Некоторые даже говорят, я ухожу разбитым. Почему? Потому что, когда проповедник молится, музыка играет. А что, больше ничего не было в церкви? А что, действительно, музыки достаточно, чтобы вашу душу разбить? Проблема заключается в том, что недостаточно созерцания лица Господня. Проблема в том, что мы пришли для того, чтобы проверить, а как они здесь устроили все. А? Ага, вот это? Нет, это не подходит. Это не по-моему. Одного просил я у Господа, того только ищу, братья и сестры, пусть это ляжет на наши сердца сегодня, пусть это станет движением наших душ. Кроме этого, молитва – это преклонение перед Богом. Вы знаете, когда мы научимся восхищаться Богом, естественным результатом восхищения будет наше поклонение Ему. Откровение 4 глава описывает нам ситуацию, когда представители церкви, представители народа израильского, представители Божьего народа, они стоят у трона Господнего. 24 престола написано, 12 колен Израилев, 12 апостолов. Это представители Божьего народа. И вот они находятся там у Божьего трона. Вы знаете, чем они занимаются? Когда они видят Божье лицо, когда они видят красоту, когда они видят силу и могущество присутствующей Божьей личности, они больше ничего не могут сделать, как только пасть ниц, снять свои венки и положить их у ног Создателя. Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Вот что значит богослужение, братья и сестры. Это когда мы приходим для того, чтобы увидеть Божье лицо, это когда мы сокрушаемся в сердце и поклоняемся перед Богом, когда мы воздаем Ему славу. Так когда мы отказываемся от своей славы, от своих заслуг. Я помню, я читал когда-то наблюдение княгини Ливин, Софья Ливин, это одна из первых евангельских верующих в Петербурге, когда евангельская весть достигла России, достигла этого города. Она говорила о удивительных вещах, которые стали происходить. Собрания происходили у них в доме, и она говорила, что я удивилась, когда я видела министра путей сообщения, сидящего рядом с конюхом. Конюх – это человек, который ухаживает за лошадьми. Вы знаете, у этих людей их статус, их образованность, их титул остались за дверьми этого места. Они пришли сюда для того, чтобы положить перед Богом все, что у них есть. Кем они являются? Они пришли для того, чтобы поклониться Богу. Это должно быть доминирующей мотивацией в нашем сознании. Это признание своей незначительности. Это признание своего ничтожества. Это естественная реакция, естественный шаг, результат восхищения Богом. Что сделать, чтобы научиться поклонению? Во-первых, стремитесь созерцать Бога. Созерцайте Бога, чтобы вы могли быть наполненными осознанием Его величия. Чтобы вы сознавали, чтобы вы знали, что это Бог, это реальность. Это не просто здание, это не просто люди. Мы здесь только помогаем. Хористы ли, певцы ли, те, кто выходит сюда объявление делать, проповедник. Это не мы. Мы здесь для одной цели. Мы здесь, чтобы нас не видно было. Мы здесь, чтобы помочь каждому человеку увидеть Бога, осознать Его, сердцем своим поклониться Ему. Пойте, когда поют общим пением. Даже если вы не можете петь. Делайте шум. Провозглашайте, слова-то видно здесь на экране. Говорите, чтобы это из ваших уст выносилось. Чтобы вы были соучастником всего этого, чтобы ваша душа реагировала. Чтобы это было общее пение. Размышляйте о смысле того, о чем поет хор или солисты. Пусть это станет вашей частью. Не думайте о том, о, как у нас альта не дотянули чуть-чуть. Или как чуть-чуть не увидели такт, который показал Реген. Думайте о смысле слова, которым поют. Наполнитесь сознанием того, что доносится через эту песню. Я вам хочу сказать, что мы достаточно серьезно подходим ко всем текстам, которые поются, и хорам, и общим пениям, и солисты, которые поют. Для нас это очень важно, чтобы каждое произведение помогало нам поклоняться. Слушайте слово с готовностью практически исполнять его. Вы знаете, по-разному можно слушать проповедников. Можно слушать, ища возможности придраться к нему. Вы всегда найдете. И искать-то сильно не надо, особенно когда я проповедую. Все очевидно. Можно слушать с тем, чтобы найти Божье Слово. Найти Слово, которое представлено здесь. Слово, которое читается отсюда. Которое провозглашается. Это должно стать нашей целью. Одевайтесь так, чтобы ваш внешний вид не привлекал к себе внимания, подчеркивал ваше преклонение перед Богом. Мы уже говорили об этом. Не стыдитесь преклонить колени в молитве. Когда вы молитесь, не стыдитесь встать на колени. Пусть это будет вашим выражением перед Богом. Вам никогда не приходилось заходить в православный храм? И знаете, разные люди не обращают внимания на толпу, кто пришел, кто ушел. Они пришли помолиться. Некоторые истово целуют иконы, или становятся на колени, или просто отключились и не замечают никого. К сожалению, во многих протестантских церквах есть противоположная ошибка. Они говорят, ну что, это все мистика, это все какое-то. И поэтому мы будем сидеть вот так. Да мы здесь правим. Очень жаль таких людей. Очень жаль, потому что они не знают духа поклонения. Они не ощущают осознания трепета перед Богом. У них нет ясного осознания. Я пришел помолиться Богу. Все равно кто что думает. Вы помните, как мать Самуила, Анна, приходила в храм. Ее даже сам священник претензии к ней имел. Думал про нее не то, что она действительно из себя представляла. Но вы знаете, она была наполнена трепетом. Она пришла помолиться. Она пришла не для того, чтобы доказать, кто она такая. Третье. Молитва – это выражение нашей зависимости от Бога. Это не только восхищение Богом, это не только преклонение перед Ним. Знаете, если вы будете восхищаться Богом, вы обязательно будете преклоняться перед Ним. Если вы будете поклоняться Богу, в самом акте поклонения вы выражаете, что вы от Него зависите. Вы говорите: «Господи, я сам не могу прожить. Господи, Ты мне нужен. Господи, я доверяюсь Тебе. Господи, я хочу сегодня своей молитвой подчеркнуть, что я сам ничего не значу здесь на земле. Я зависим от Тебя. Дом мой домом молитвы наречется». Вы знаете, сегодня немного христиан известны как люди молитвы. Вот вспомните о разных христианах. Кто в вашей памяти возникает человек, который человек молитвы? Сегодня есть люди, которые известны как певцы, как администраторы. Есть люди, известны как проповедники. Но сегодня очень и очень мало людей, которые известны как люди молитвы, у которых есть эта практика, у которых душа натренирована молиться, которые переполнены жаждой молитвы. Знаете, Давид молился, он всегда молился. Вся книга Псалтырь – это демонстрация различных молитв Давида. Одна из них особо бросается в глаза. В 51-м псалме я хотел прочитать эту молитву. Вы знаете, он попал в опасность. Он убегал от Саула, скрывался в одном из мест, и он узнал, ему сказали, что Саулу донесли, где ты есть. Слушайте, как Давид молится. увидят праведники, убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не полагал в Боге крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействии своем. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, уповаю на милость Божию во веки веков». Он не был тогда в Доме Божьем. Но он говорит: «Я как в Доме Божьем, как маслина, которая в Доме Божьем». И в чем характеристика маслины, находящейся в Доме Божьем? «Уповаю на милость Божию во веки веков», друзья. Когда мы приходим в церковь, когда мы приходим в дом молитвы, позаботьтесь о том, чтобы мы могли уповать на Него. Доверьте Ему вашу жизнь. Доверьте Ему вашу проблему сегодня, ту проблему, которая сегодня в вашей душе. Она у каждого из нас уникальна. Я знаю, у вас сегодня проблема, которая не дает вам покоя. Она где-то там, может быть, в подсознании вашем. Она постоянно напоминает о себе. Уповайте на Божью милость. Он говорит: «Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими». Четвертое. Состояние молитвы. Молитва – это посвящение Богу. Заметьте, восхищение перед Богом, преклонение перед Ним, зависимость. И это требует еще одного шага, это практического посвящения, когда мы говорим: «Господи, я буду действовать». Это не просто я повосхищался Богу и ушел, а я говорю: «Господи, из-за того, что Ты такой великий, я сегодня хочу жить для Тебя. Я хочу посвятить Себя, свои силы, свои действия, свое имущество, свое время Тебе. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме моем, доме молитвы». И дальше смотрите: «Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Посмотрите, когда-то Иисус Христос встретился с Закхеем. Он поговорил с ним, Закхей обратился, и смотрите, какая была реакция Закхея. 19 глава, с 8 стиха. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал им: ныне пришло спасение дому твоему». Это реакция, это определенная реакция. Он говорит, что я покаялся, и вот теперь это является моим выражением покаяния. Когда-то апостол Павел обличал верующих в Коринфе, и результатом этого обличения стало их покаяние. Посмотрите, второе послание Коринфянам, 7 глава. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Смотрите, 11 стих. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие». Вот что значит молитва. Молитва производит усердие. Только тогда будет усердие, когда мы будем восхищаться Богом, когда мы будем поклоняться Ему, когда мы будем действительно осознавать свою зависимость от Него, вот тогда мы будем усердно потом жить для Него. Итак, что значит относиться к Дому Божьему как к Дому молитвы? Во-первых, знайте, что это не просто здание. Это не просто место, где собираются люди, объединенные какой-то идеей. Церковь – это дом, дарованный нам Богом для молитвы. Этот дом принадлежит Богу, и Он хочет, чтобы в нем молились. Второе. Стремитесь наполняться духом молитвы каждый раз, когда вы приходите в церковь. Храните себя от того, чтобы заниматься в церкви чем-то другим, утверждением себя, достижением своих каких-то целей. Восхищайтесь Богом, поклоняйтесь Ему, выражайте свою зависимость от Бога, посвящайте себя и свою жизнь Богу. И последнее. Дом молитвы – это не только дом Божий, это не только дом молитвы, это еще и дом радости для всех народов. Смотрите, «Я приведу их на святую гору мою и обрадую их в моем доме». Бог приводит нас сюда для того, чтобы дать нам радость. Не для того, чтобы опечалить нас, не для того, чтобы затруднить нашу жизнь. Он хочет дать нам радость. Знаете, радость Дома Божьего отличается от других радостей. Это не пустая радость развлечений. Некоторые люди смотрят кинокомедию и радуются, да? Так, смеются, им весело. Но как только комедия закончилась, так и радость закончилась. Вы знаете, радость Божьего Дома отличается от такого типа радости. Это даже не радость наших человеческих достижений. Знаете, когда люди приходят и смотрят художественную самодеятельность, и мамы радуются: «Как моя дочка хорошо выступила!» Или «Как мой сынок дирижировал или играл!» Это другой тип радости. Знаете, Это, во-первых, радость покаяния. Вот эту настоящую радость Бог дает. И если мы ее не испытываем здесь, в доме молитвы, в доме Божьем, если мы ищем другой радости, мы не поняли, что это такое, мы не поняли, что это за место. 31-й псалом. Давид говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». Вот что значит осознание настоящей радости. Во-вторых, это радость созерцания Бога. Когда мы созерцаем Бога, это прекраснее всего. Это прекраснее нашей несовершенной музыки. Это прекраснее наших несовершенных проповедников, которые здесь проповедуют. Это прекраснее даже форм вот этого здания, которое здесь есть. Они красивые, мы радуемся, как красиво. И сколько людей заходит и говорят: как красиво. Но вы знаете, Бог и Его красота превосходит все. Во много раз превосходит. И Он хочет нам дать радость созерцания себя. Он хочет наполнить нас этой радостью. Псалом 15. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании». Вот какую радость хочет нам Бог дать здесь, в этом доме. Он говорит: «Я приведу их в мой дом молитвы, и я наполню их радостью». Он хочет наполнить радостью нас с вами. 118 псалом, 14 стих. «На пути откровений Твоих я радуюсь». Научились ли вы радоваться откровениям Божьим? Или вы ожидаете: ага, успешно я сегодня поговорил с тем, решил ту задачу, решил тот вопрос, осуществил эту аферу, провернул вот это дело, выходите из церкви, ну хорошо, вроде бы нормально прошло. А когда здесь вас обставили, там обскакали, там что-то поперек сделали, выходите, кошки шкребут. Вы знаете, это все нужно оставить. Нужно научиться приходить в Божий дом, чтобы радоваться Божьим откровениям, слушать Его Слово и радоваться Божьему Слову. 162 стих этого же псалма. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». И, наконец, это радость доверия Богу. Послание Филиппийцам, 4 глава. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот какую радость Бог хочет вам дать. Он приглашает вас сюда не для того, чтобы развлекать, не для того, чтобы здесь клоуны ходили по сцене и помогали вам немножечко чувствовать себя лучше. Нет, Он приходит для того, чтобы простить вам грех, для того, чтобы открыть вам красоту своей личности через красоту своего слова и для того, чтобы научить вас радости и миру, которое приходит от доверия Ему. И последнее. Пророк Исаия говорит о том, что это дом радости, дом для всех народов. Независимо от того, кто мы. Независимо от того, какое у вас образование. Независимо от того, кто вы как человек. Бог открыл это место для вас, чтобы вы здесь молились. Чтобы вы здесь радовались. Чтобы вы поклонялись. Это мы люди, мы строим барьеры. Вы помните, люди говорят. Здесь написано: «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Помните, что сделали израильтяне? Иудеи не сообщались с самарянами. Черные не сообщаются с белыми. Люди, которые приехали с Украины, не любят людей, которые приехали из России. Образованные смотрят свысока на тех, которые неграмотные, невоспитанные, может быть. Кто-то сказал что-то кому-то не очень хорошее, и потом они садятся в разных местах зала. Братья и сестры, нам нужно все это забыть. Нам нужно понять, что это дом, это место молитвы для всех. Бог хочет обрадовать каждого из нас. Он хочет дать нам радость прощения. Он хочет дать нам радость созерцания Его личности. Он хочет дать нам радость упования на Него. Я хотел бы сейчас, когда мы будем молиться, чтобы каждый из нас задал себе вопрос, а какое мое отношение к храму Божьему? А как я прихожу сюда? С каким духом я прихожу сюда? Давайте попросим Божьей силы, чтобы Он нам помог сделать этот дом домом молитвы по-настоящему.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!